Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Довлатов, добрый мой приятель. В Петербурге закончились довлатовские дни. Литературно-научная конференция, несколько выставок, показ документального фильма, вручение довлатовской премии. О Довлатове говорили писатели, из которых большая часть оказалась его приятелями, исследователи, они же бывшие собутыльники и персонажи его книг. Словом, Довлатов по-прежнему с нами. Тем более, что на выставке в Ахматовском музее при воспроизведении первой полосы газеты «Новый американец» уж не знаю, каким образом вкралась опечатка. Газета, вышедшая в 1980 году, была помечена 2006 годом. Загробный привет. Искусствовед и корреспондент Сергея Довлатова Эра Коробова выступала с докладом «Грани портрета», в данном случае автопортрета, таллинского и нью-йоркского. Что такое Довлатов-художник?
Это прежде всего его ощущение формы, это выдает художника. А как он относится не к мотиву изображения, а к трансформации этого мотива в произведение искусства. Но о том, что он делает произведение искусства, он, по-моему, никогда не думал. Он получал просто большое удовольствие от движения карандаша. Так же, как он, к слову, как известно, игра, чтобы не было на одну букву, так и здесь какие-то вещи у него стабильны. Он не хочет их менять, потому что как китайская стена. Вот. А другие он очень острый. Да. К сожалению, я мало знала. Вот я не была в Таллине, а мне сказали, что там была какая-то выставка, и были даже рисунки Довлатова, потому что здесь точно у адресатов он никому никогда ничего такого не посылал. А как там, может быть, что-то делал. Но вот я выбрала эти вещи, и мне кажется, что они очень интересны вот в том плане, о котором я и говорила, что, во-первых, он ничего не придумывает, а во-вторых, он вполне в традиции такой настоящей метафоры, что ли, если можно так сказать. Согласны вы со мной?
Да, и очень видно, что каждый рисунок тщательно обдуман, как каждый довлатовский рассказ.
Да, ничего случайного нет, у него никогда нет ничего случайного. Мне кажется, даже в его жизненных поступках у него тоже нет ничего случайного. Все иллюзия. Он здорово работал над тем, чтобы обмануть. Да. Даже самого себя, может быть.
Да, и в рисунке видно, как и в любом из его рассказов, тщательно подготовленная легкость и непринужденность.
Вот это я не знаю. Но то, чего не знаю, об этом я предпочитаю не говорить. Я думаю, что все-таки нет, он просто видит лист бумаги, и это уже волнует, потому что надо посадить на него изображение так, чтобы оно прежде всего композиционно было точно, как гвоздь на том самом месте. Во-вторых, он думает о штрихе, об эстетике штриха. И вот такая штука многого стоит. Да. Поэтому, когда он говорит «Матисс», он, который терпеть не мог Музеев, как известно, меня, конечно, очень тронуло то, что Петр Валь, помните, говорит, что ну, такой тонкий, такой всепонимающий и так далее. За 12 лет ни разу не был ни в метрополитен, нигде абсолютно он не был. А между тем Довлатов говорит, что он боится скопления народов. И он считает глупо помещать более одного Рембрандта в помещение. Это уже очень серьезное отношение к искусству. А также он делает свои выборы. Он наставляет, кстати, к Стану, Мечик, и говорит ей, лучшие книги об искусстве – это письма Ван Гога. Значит, он прежде всего в искусстве ценит внутренний текст. Да, все непросто. А когда там говорит Боттичелли, миловиден и доброжелателен, чего никогда не скажешь, да, о неврастеничных, да, идеалах Боттичелли, то это значит, что он просто равнодушен к этому. Во всем можно действительно видеть. Вот такой рисунок, кстати, и речь об искусстве, они человека не прячут.
Вы не могли бы для нашего слушателя прокомментировать вот таллинский и нью-йоркский автопортреты на фоне городов?
Из письма ко мне появился вертикальный город, который стал формулой. Ему хотелось это писать. И вот этот вертикальный город, который он очень полюбил, он мне так его показывал дивно, хотя я там знаю каждый закоулочек, все на свете в Таллине, но было интересно. Так вот здесь на этом рисунке три таких сюжета. Это старый Таллин с его шпилями, шпицами, черепицами, изяществом, как гармонией какой-то. И вдруг вот торчащий, жуткий, как это называется, параллелепипед, или просто прямоугольник длинный, вот так назвать, да, поделенный, отель Выру, на которой облокачивается Довлатов, там демонстрируя себя таким, каким его воспринимают. Ведь что тут важно? Мне представляется это важно. Что он делает не себя, какой он есть, а он сделает того, каким его представляют. И эту модель он не хочет разрушать. Согласны? И вот такой, да, как бы забавный, но грустная такая забавность, стоящий в свитере с длиннющими ногами, с огромными ступнями, 47-й, кажется, у него был номер, он об этом пишет, и сквозь эти брюки подчеркнуто, добавить их ног, то есть он как бы самоуничижается несколько. Короткое тело и короткие руки. Да, и вот этот рисунок, который вдруг превратился в судьбу. Да, потому что в Нью-Йорке он оставляет вот это, оно уже вырастает, это безобразие превращается в эстетику другую, да. А, и на этом фоне так вот эти дивные линии старого Таллина, вдруг кривые, образующие самого Довлатова, как бы сдающего свои позиции мужские. Но сам по себе рисунок просто замечательный. Матисс он хорошо знает, потому что он делает так, и в это он играет. Потому что это замечательная эстетика. И как он машинку вписался, да? Да, вот такое вроде бы соединение прямых и кривых, противоположных друг другу, а выстроил такую замечательную уравновешенность. И эта птичка, которая заняла интервал, без нее было бы, конечно, скучно и туповато. А вдруг это как бы такая, не знаю, мы можем толковать с вами по-разному, но часть души, это уж, наверное, точно. Вот эти два рисунка.
Искусствовед Эра Корбова. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Довлатов, добрый мой приятель. Литературовед Виктор Кулле о восприятии Довлатова новым поколением.
Уже выросло целое поколение людей, для которых Довлатов некая реальная классика, там, как Пушкин, Тургенев, не знаю, Чехов. Вспомним, что первая книжка Довлатова вышла в 90-м году, «Заповедник», и, собственно, из этой книжки большинство читателей узнало его смерти, русских читателей, потому что там в последний момент вставили микронекролог. То есть люди, 21 год прошел, уже люди родились с этим делом. Для нас когда-то Довлатов это был некий такой краденый воздух. Да? Сейчас история литературы постепенно устаканивается и, ну, объединяются все потоки, печатается то, что было подпольного здесь, там, естественно, печатно практически все достойное того, что есть в эмиграции и так далее. И каким-то образом, чудесным совершенно образом оказалось, что Довлатов неимоверно популярен. У нас в стране был период, когда Довлатов просто по рекордам, там, хотя это были пусть и пиратские тиражи, там как-то, насколько я знаю, до сих пор судебные процессы идут и так далее, что, в общем, Лену обокрали практически на этом деле, но он был популярнее, я не думаю, что всех Марининых там, я не знаю, всех вместе взятых, это был совершенно нечеловеческий читатель. И это, конечно, не может не радовать, да, потому что Довлатов блистательный, замечательный писатель. Но меня заинтересовал феномен, как его читают молодые сейчас. И я услышал фразу просто, дочка моей подруги, ей 15-14, что-то в таком роде было. Жаловалась на разбитую любовь, там, какая-то подружка ей плакалась, ну, девчоночки дела там всякие, да, мальчик не так посмотрел, там, мальчик другую на танцы пригласил, неважно. Я говорю, да, не парься, вот почитай Довлатова, все будет хорошо. Я был потрясен вот этим, потому что все-таки, с одной стороны, замечательно, что надо читать Довлатова, да, а не кого-то другого. А с другой стороны, вот это вот «не парься», оно для меня было странно. То есть известно, что из любого текста люди извлекают что-то свое. Там был период, когда, читая «Мастера и Маргариту», кто-то читал только «Похождения коровьего и бегемота», да, там, а кто-то, напротив, только вот эту самую чистую такую любовную лирику «Мастера». Да. Но вот это восприятие Довлатова как некого легкого чтива, беспроблемного, мне кажется, серьезной реальной проблемой. Довлатов действительно абсолютно не морализаторский, как известно. Ну, там Волга впадает в Каспийское море, а Довлатов не читает морали, да, никому. Довлатов как бы не пытается на первый взгляд. Вот всегда была некая функция искусства чуточку приподнять человека над чем-то. То есть вот подразумевается, что ты вот посмотрел картинку, да, там, или прочитал стишок, или что-то, еще прослушал музыку, и ты стал чуточку лучше. Довлатов даже с некоторой вот декларативностью пытается этого избежать, но на самом-то деле, конечно, нет. То есть вот когда Довлатов пишет о том, что вот нет ангелов и нет демонов, там нет грешных и нет праведных, когда он отказывается облачаться в мантию судьи, он же тоже все равно делает некий этический поступок. Но при этом этот поступок абсолютно завуалирован, и поскольку все обернуто такого, как бы, в некую оболочку отсутствие вообще каких бы то ни было моральных. Все могут быть уродами, все могут быть, а вдруг обстоятельства сложатся, все. То есть некоторая степень этической необязательности, которая может быть вычитана из Довлатова, она обманчива. И вот мне показалось, что есть подобная опасность вот такого восприятия его как некой такой апологии, да, вот собственной инфантильности этической, да, определенной. Но одна вещь, которая мне кажется чрезвычайно важной, и это, надеюсь, этим когда-нибудь займутся лингвисты, это чисто на уровне эмпирическом, может быть, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот последние два десятилетия, которые, собственно, прошли там с момента смерти Сергея Донатовича, мы все немножечко говорим его речью. То есть вот определенно просадически, но не мы все там, вся страна, а ну, определенный, скажем, пласт читающих людей, культурных, да, там, людей, каким-то образом строим фразу саму, обязательно пытаясь как-то сумничать, спарадоксалить, что-то вот подобное, да, и сама даже каденция какая-то, вот, может быть, фонетическая, немножечко строится под Довлатова, под каким-то таким камертоном. Может быть, я идеализирую. Но абсолютно точно я вижу это, когда приличный, ну, естественно, в приличном журнале, интернет, как известно, большая помойка, там есть все что угодно, в том числе и злобные тролли, да, но там, если вот приличные люди друг с другом общаются, они пытаются вот каким-то образом бессознательно обезьянничать, да, то есть вот это определенная лексическая, что ли, мода, да, есть. И это для меня является огромным утешением, потому что если вот эти молодые, пусть даже изначально уцепившись за Довлатова на уровне абсолютной степени собственной необязательности, но коготок увяз, все птички пропасть. То есть рано или поздно они будут его перечитывать, и все-таки довчитаются до реальности.
Виктор Кулле. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Довлатов – добрый мой приятель. В рамках довлатовских дней в Пушкинском музее на Мойке 12 был в авторской версии показан документальный фильм режиссера Сергея Каковкина.
Новый фильм называется «Демарш энтузиаста». И он был снят в течение 2, даже, может быть, 3 лет, в смысле летних периодов моего пребывания в Соединенных Штатах. Объехал 6 штатов и снял всех друзей Довлатова и сотрудников, которые вместе с ними работали. И Лена Довлатова приняла участие в этих съемках. Дело в том, что даже ушли уже некоторые участники, Дмитрий Бахчинян и Леша Лосев. И картина была готова, она была принята каналом культуры на демонстрацию, и мне помогли в смысле монтажа, было выделено монтажное. Я работал и сдал ее в начале лета, уехав ставить спектакль в Соединенные Штаты. И пока меня не было, картина была подвергнута очень серьезным изменениям, сокращениям, и даже изменили название. Картина получила название «Ушел, чтобы остаться». У него есть такая фраза, действительно, в одном из рассказов: «И я ушел, вернее, остался». Но смысл немножко другой. Вот, и несмотря на мое удивление, я написал письмо продюсеру, что все авторские права были, так сказать, уничтожены, и я получил картину, которую я не знаю, не видел и не подписывал. Я просил приостановить ее демонстрацию по телевидению. Она должна была идти именно 3 сентября, в день рождения Довлатова. Но она была показана раньше, несколько дней назад ее показали по телевидению. И вот остается мой вопрос, как это могло произойти. Я свой авторский вариант все-таки, слава богу, смог спасти и показал его в Нью-Йорке, показал в том числе всем участникам фильма, которые снимались, и Лене Довлатовой, и показал его сейчас в Таллине, этот вариант, и сегодня показываю в Петербурге.
Документальных фильмов о Довлатове уже несколько. В одной горсти не удержать уже. Снимали и эстонские кинематографисты, и московские, и кто-то из петербуржцев это делал. И в Нью-Йорке, конечно же, им очень интересовались. Да, в общем, повсюду Довлатов общенародная фигура, и интересна она всем. Как же решен ваш фильм? Какие основные принципы вашего подхода? Может быть, даже до этого вопроса, нулевой вопрос. Вы с Довлатовым были знакомы?
Да, я был знаком с Довлатовым. Сегодня шел сюда в редакцию «Звезды», вспомнил дом, где мы встречались, вот здесь недалеко от Пантелеймоновской церкви. И я был знаком, потому что я учился с Борей Довлатовым. Вот здесь же, на этой улице Маховой, в театральном институте, ездили вместе на Целину, и мы, в общем, были достаточно хорошо знакомый. Сережа прибегал к нам, потому что он был более молод по отношению к нам, уже студентом, он заканчивал школу. Я Сережу знаю, конечно, давно. Мы встречались и потом, мы встречались и в Таллине, и он писал рецензии на мои спектакли, так что у нас были еще и сближения дальнейшие. И в день смерти Довлатова я был в Нью-Йорке. То есть это все совпало. Поэтому в день, когда 24 августа прошлого года, когда было 20 лет со дня смерти Довлатова, мы с оператором и с Еленой Довлатовой приехали на кладбище, не было ни одного человека. Я снимал ее монолог именно в полной вакууме. Мне хотелось восстановить память о Довлатове, и особенно вот его этот американский период, который, в общем, ушел из-под внимания российских исследователей. И я счастлив, что мне удалось воссоединить какие-то связи и доверительный тон найти в разговоре с теми людьми, которые были дружны и близки с Довлатовым. И я услышал исповедальные истории. Я был поражен этому. Нина Алаверт говорила потрясающе, совершенно вспоминая какие-то сны. У меня тоже был сон. Сон во время съемок. Идет черный такой огромный какой-то лимузин, такой официозный, с затемненными окнами, и останавливается около меня. Наверное, это Нью-Йорк. Опускается затемненное стекло. Я вижу, там лежит Сережа. И он говорит: «Ложись». Я говорю: «Ну ты же там». Он говорит: «Я подвинусь». Я просыпаюсь. Что-то очень для меня дорогое было в этом воспоминании о Довлатове, в этой попытке восстановить его облик. И, наверное, поэтому и была сделана эта картина.
Итак, теперь я перехожу к вопросу о том, каковы ваши подходы. Есть линейный, круговой какой-то путь, змея, кусающая себя за хвост, есть какая-то сложная розочка, так сказать, да? Как вы подаете своего героя?
Вы понимаете, история достаточно линейна, как это ни странно. Предыдущую картину я сделал в прошлом году о Бродском. Там был фантастический совершенно мне подсказ самой жизнью. Я приехал к Косте Кузьминскому, и было наводнение, которое потоком воды вынесло в реку и потом в океан его архивы, и в том числе и архивы и рукописи Довлатова. И у меня Кузьминский в этом фильме говорит, все утопло, все утопло. Но там был пейзаж с наводнением, и это действительно вот этот вынесенный архив, он явился какой-то вот основным течением картины. Здесь этого не было. Я нашел образ неожиданный, образ стула. Стул как необходимый предмет для писателя, просто производственная необходимость, да, сидит человек на стуле и пишет. И этот стул в какие-то моменты переживает судьбу Довлатова. Его выбрасывают из университета. Он сваливается в подкошенный алкоголем. Стул сваливается с этой лестницы в финале фильма. Две лестницы я снимал здесь, в редакции журнала «Звезда», в особняке Боленских. И бесконечное вот это движение стула к падению. Вот этот стул, возникла эта мысль совершенно неожиданно. Я в прошлом году был на фестивале в Нью-Йорке, кинофестивале, где показывал фильм в Бродском. И там был объявлен одним литературным журналом конкурс на лучшую «Лучший рассказ». И главный приз был «Стул Довлатова». И вот когда я уловил вот этот мотив, который родился как «Стул Довлатова», а я нашел «Стул Довлатова» в редакции «Нового американца», и этот кадр есть, то вот судьба стула и судьба писателя как-то у меня соединились, и эта метафора мне очень помогла.
А какой «Стул Довлатова» вручали победителю?
Я не знаю, было ли это вручение, может быть, это был рекламный ход, но для меня он был толчком.
А где же вы нашли редакционный стул?
Вы знаете, теперь туда не пускают. Слава богу, я смог прорваться. Это мои друзья там имели студию. И какая-то мебель из редакции «Нового американца», она осталась. Она осталась. Этот стул просто там, единственный оставшийся от того времени.
Невероятно, через много лет, да?
Да.
В Америке все быстро заменяется на новое.
Да, но этот стул, если вы посмотрите фильм, вы увидите.
Интересно, это где, на Union Square?
На Union Square 1.
Режиссер Сергей Коковкин.
В любом краю. почувствовал, в любом краю я был не одинок. Мне город протянул в ладони площадей, темнеет над бульварами листва. Так много я хочу сказать тебе, но кто подскажет нужные слова?
Мы заканчиваем наш рассказ о довлатовских днях в Петербурге. В передаче принимали участие Эра Коробова, Сергей Каковкин, Виктор Куле и Игорь Сухих. В качестве музыкального сопровождения мы выбрали песню в исполнении Анатолия Королева, слова для которой написал, а затем и высмеял сам Сергей Довлатов. Над программой работали режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой.
Al-Qaeda or